Обстановка была очень тягостная. Пустой город. А это город после атомной войны. Условия были до конца еще не осознаны. Что произошло? До конца еще не было понятно.
Непридуманная история.
Я служил командиром роты химзащиты до этого. Работал на Новолипецком комбинате, исполнял обязанность начальника смены, и мне пришла повестка прийти в военкомат. И сначала меня призывали в октябре 86 года. Ну, там я уже был в областном военкомате, там отобрали команду. И повторно вот в феврале, я буквально 5 февраля уже был в Чернобыле.
Тишина.
Обстановка была очень тягостная. Вот меня первое, что поразило в самом Чернобыле, февраль, как у нас. Остатки снега расчищены, дороги, тротуары не расчищены. То есть по тротуарам никто не ходит. Закрытые ставни в частных домах и яблоки на деревьях. На деревьях висят яблоки. Они уже коричневые. Никто их не снимал, естественно. Второе впечатление ужасное. Это когда я уже по заданию проводил работу в Припяти, в самом городе. Большие дома, битые стекла и белье висит на балконах. Конечно, пустой город. А это город после атомной войны. Бомбардировки нет, ничего не разрушено. Это не Сирия, это не Ирак. Чистый, целый город и пустой. Это было очень страшно. Сейчас есть он в фильмах, есть в клипах, но сейчас уже печать запустения. А тогда он, вот он, и детские площадки, и все, а пусто. Конечно, было полностью тихо.
Ликвидация.
Когда я по заданию начальника оперативной группы был в самой станции на Чернобыле, меня командировали в особую зону, я смотрел за соблюдением норм радиационной безопасности перед тем, как люди поднимались на крышу. То есть одевали свинцовые вот эти фартуки. И находился там, когда они уже спускались. А потом я работал на ликвидации фундаментов зараженных в 402-м помещении. Это прямо под трубой. Спасали Родину лопатой, спасали Родину бойными молотками. Наверное, спасли. Вот в Двуреченках есть уровни радиации, в Усмане, да? В Ярлуково есть, а в Липецке ведь нет. Значит, наверное, что-то же мы сделали, если саркофаг, который временное сооружение, уже 30 лет стоит.
Правда.
Переоблучение не допускалось. Вот те крики, писки, что вот, переоблучали людей, жгли, это не соответствует действительности, хотя бы потому, что пожарные, которые погибли, ребята, сразу сгорели. Острая лучевая болезнь и смерть. Или мгновенная, или вот в больнице в 6-й Москве. Вот они пошли без средств защиты. А какая может быть защита от уровня 15 тысяч рентген? Никакая защита у них. Это официальные данные есть, что когда привезли приборы уже специальные туда, в Чернобыль, делали замеры, вот вертолетчики, там было 15 тысяч рентген. Конечно, там люди просто сгорели. А уж они-то знали, на что шли, и что делали. То есть они выполняли свою работу.
Страх.
Человек боится первые 3 дня. А потом все. Я также снимал лепесток и курил, зная, что нельзя. А курить хочется, жить хочется, да. Шел на крышу. У меня был прибор. Это как миноискатель, да. Потом закрывали так же, как у нас потом фундаменты, так же на крыше. Я требовал, чтобы закрывали особо опасные. Туда выпускали тех, у кого меньше дозы радиации. Был приказ, свыше 5 рентген на крышу не посылают. Вот кто прибывает новый, вот эти листы снимали, чистили, ходили. А кто уже много раз, их старались беречь. Получалось, не получалось. Итог такой, что не очень получалось. Потому что умирает. На сегодняшний день прошло 30 лет, осталась половина в живых, и та половина вся совсем нездорова. Каждый третий, если не каждый второй, уже инвалид. Причем это не только возрастные, скажем так, болячки. Я же понимаю, что все равно возраст, да? Хотя, с другой стороны, если ему было 18-20 лет, А сейчас человеку 50-48. Какие болячки могут быть в 48 лет?
Боль.
Ну, сказалось. Когда я попал в Чернобыль, первое, что обратил внимание, у меня на коленках появились темные пятна загара такого настоящего. А когда я прибыл из Чернобыля, говорю, положено отпуск. Мне говорят, да ты и так, глянь, загорелый. Сейчас мои мужики тут сходят, а потом ты. У меня было загорелое лицо. И до сих пор здесь такое покраснение, такое осталось рябое. То есть это радиоактивный, ну, если хотите. Врачи не признают, что это ожог, но его вид. И была на спине тоже загорелая полоса. Вот это альфа-излучение, оно более активное. Потом я начал терять сознание, головокружение. Потом. Да? Когда почувствовал, что с Толиваром я уже не смогу работать, а возраст еще, казалось бы, молодой, надо чем-то заниматься. Вот ребята из Тулы приезжали к нам в Липецк сюда, и такая идея пришла в голову начать заниматься организацией чернобыльцев, которые вот. И так вот до сих пор.
Осознание.
Государство откликнулось, государство осознало всю трагедию и всю глубину подвига гражданского и воинского. Поэтому у нас в Липецке около 1000 человек получили государственные награды. Это и ордена мужества, и медаль за заслуги перед Отечеством, за отвагу, за спасение погибавших.
Сейчас.
Что сейчас происходит, я не знаю. До этого там шло строительство нового саркофага, проект «Арка». Мысль такова. Прокладываются рельсы, убирается труба, которая торчит до сих пор, и эта арка наезжает на саркофаг. Закрывает, производится отбор воздуха, фильтрация, радиация и все остальное. Это было необходимо сделать уже давно, потому что саркофаг дает трещины, потому что за ним надо было ухаживать, потому что он на такой срок эксплуатации не был рассчитан. Мы выпускали сборник, если помните, назывался «Чернобыль. Трагедия, подвиг, предупреждение». И сборник вышел осенью, а весной случилась авария на Фукусиме. Я думаю, что будет сложнее как раз в плане патриотизма. Потому что те 100 рублей, что нам платили в месяц, да, вместо 300, что я получал здесь на заводе, те же ликвидаторы в Японии отказались. Хотя там большие деньги, и там, как говорили, условия соблюдения безопасности, они сказали, не, мы не пойдем. И я боюсь, что ситуация будет и у нас такая.
Предупреждение.
Конечно, есть пожелание. Ну, не допускать. А как это можно сделать? То, что мы говорим в школах. Надо учить те материалы, которые даются по всем предметам, для того, чтобы ориентироваться в этом мире. Надо тем, кто работает сейчас, тоже выполнять те инструкции. Все инструкции производственные написаны кровью. Особенно инструкции по технике безопасности. Они написаны кровью. И те, кто сейчас руководит предприятием, руководит людьми, принимая решения, надо, значит, просчитывать варианты. Почему? Скорость информации, скорость жизни такова, что очень тяжело знать, какие последствия в результате русского авось. Очень тяжело. Мне пришла повестка. Чистый, целый город и пустой. Это было очень страшно. Спасали родину лопатой, спасали родину бойными молотками. Ну, наверное, спасли. Саркофаг, который временное сооружение, уже 30 лет стоит. Там было 15 тысяч рентген. Конечно, люди просто сгорели. А уж они-то знали, на что шли и что делали. То есть они выполняли свою работу. Те же ликвидаторы в Японии отказались. Они сказали, не, мы не пойдем. Мы не понимали, что мы творим историю. Возвращаясь к Герберту Уэллсу. Вот мы получили то, что получили.
Непридуманные истории.